мы вас услышали.
12 часов 36 минут в Москве. Еще раз доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Мы продолжаем дневной эфир на радио «Говорит Москва». И вот какую дату мы нашли в календаре, что, да, оказывается, 4 мая, значит, по всему миру, скажем так, день борьбы с травлей или, по-другому, день против буллинга. Угу. Это не только в школах, это не только среди каких-то сообществ, но и в семье, среди коллег и так далее. Работы различные, мероприятия проводятся в эти дни. Мы вот и решили сегодня, друзья, поговорить вообще о том, что такое буллинг и почему он возникает. Откуда берется вот эта травля, агрессия по отношению к другим людям? И с нами на связи...
И что с этим нам, делать?
Да, и как этому противостоять, и можно ли? С нами на связи врач-психиатр Александр Федорович. Александр Михайлович, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте. Да, добрый день. Александр Михайлович, ну скажите, пожалуйста, вообще насколько, вот многие говорят, что эпидемия практически вот этого буллинга, по вот Организация Объединенных Наций признала травлю этой эпидемией.
Ну, осталось только Всемирная Организация Здравоохранения подключиться к решению этого вопроса, и у нас будет тогда полный набор. Я думаю, что один из основных моментов – это большие волнения планетарного масштаба. То есть буквально мы сейчас наблюдаем активный рост так называемых горячих точек, ну и не только горячих, но и холодных по всей планете. То есть, вероятно, идет какое-то мощное движение, наполненное агрессией. Я считаю, что агрессия – это очень важный фактор именно в развитии человека и в развитии человечества, потому что когда-то в какой-то момент именно это позволило человеку, именно сапиенсу, выжить в тяжелых условиях среды, и до сегодняшнего дня, в общем-то, особых перемен не произошло. То есть для того, чтобы выживать в том или ином формате, в больших или меньших претензиях к окружающей среде, мы так или иначе ведем себя агрессивно. Я считаю, что это один из таких мощных двигателей, а психиатры вообще говорят о том, что это всего генетически одна из самых древних эмоций, которые присутствуют в жизни.
Именно что травля.
Агрессия. Агрессия. Я думаю, что травля – это один из вариантов проявления агрессии. Именно вот не всегда физической, мы же находимся в социуме, и за физическое воздействие предполагаются какие-то санкции. Вот, то есть можно, здорово живешь, помахав руками, попасть в места не столь отдаленные. Что с точки зрения, например, возможности психологии совсем, ну, не рентабельно, неэффективно. Вот, а вот травля именно психологическая, вот этот буллинг и троллинг, так называемые, их ведь измерить крайне сложно. Понимаете, есть разные статьи уголовные, там, доведение до самоубийства, какие-то унижающие человеческое достоинство, хулиганские проявления и так далее. Все они крайне сложно допустимы именно с точки зрения санкций. То есть там состав усмотреть очень тяжело. А психологически человек отыгрывает свои внутренние конфликты. То есть, иными словами, человек, который сам подвергается каким-то воздействиям, против которых он бессилен, например, в семье деспотичный кто-то из родителей, не обязательно отец, далеко не обязательно. А вот есть даже и мнение специалистов о том, что психологическое давление гораздо чаще на детей и в семье именно оказывают женщины. Mm-hmm. Вот. Да, поэтому ребенок, например, находящийся в такой довольно сложной, нездоровой психологической атмосфере, может эти тенденции отыгрывать в своем кругу на менее слабых. И, к сожалению, мы наблюдаем таких ситуаций огромное количество, когда группа подростков, например, избивает инвалида или нападает на пожилого человека и так далее, и так далее. Но в чем, значит, второй аспект? Первый, как я уже говорил, очень трудно установить именно состав. А второй аспект, очень сложный, это личный пример. То есть, иными словами, то, с чего я начал, что мы видим на сегодняшний день? Конфликты на самых различных уровнях. Между континентами, между государствами, внутри государств, между политическими партиями, различными силами, в коллективах производственных и так далее идет некая борьба за то, чтобы занять какое-то высокое место и так далее. Все это происходит на уровне инстинкта. Угу. Есть такой вот инстинкт, да, который предполагает подобную форму поведения, он называется полуролевым. Психологи его еще называют социальным. То есть здесь речь идет о чем? О том, что каждая особь в силу своих возможностей так или иначе стремится к главенству, то есть к альфе. А это уже позволяет получить доступ и к размножению, и к пищевому, к реализации пищевого инстинкта. Вот, поэтому социум как таковой, по сути-то по своей, должен как раз этому противостоять. Но, как я сказал минуты ранее, я наблюдаю совершенно обратную реакцию. То есть в социуме идет конфликт, он активно освещается, в самом широком смысле этого слова, он активно освещается в мультимедиа. Вот социальные сети поддерживают эти механизмы на самом высоком уровне, потому что они в высшей степени доступны и, по мнению некоторых пользователей, безопасны, на самом деле очень опасны. Вот, и мы получаем как раз такую вот мощную волну, возможно спровоцированную специальным образом, потому что она предполагает некую сумятицу. Знаете, как есть выражение, что в мутной воде и рыбу ловить легче. Вот. И я думаю, что как раз формируется специально такое мощное психологическое волнение, внутри которого как раз можно реализовывать те или иные агрессивные, точно направленные механизмы на тех или иных личностей или на те или иные организации.
Угу. А у меня вопрос следующий. А есть такое понятие, что ну, мы всему учимся от родителей. Все это закладывается в детстве.
То есть все начинается из семьи.
Да, это получается идет, эта агрессия, эта травля из семьи идет.
Может быть, мама или папа, да, как-то неосознанно.
Да, совершенно не собираясь.
Себя так ведут. Унижают тебя, да, говорят, да, да, какие-то тебе вещи неприятные.
Может быть, мы общаемся с ребенком, не понимая, что мы в него
говорят,
закладываем.
Мы же тебе добра желаем. Кто тебе скажет, если не мы?
Вы знаете, ну, отчасти да, мы можем говорить и так, что это не открытие Америки, когда мы заявляем о том, что так или иначе все из детства. Да, без сомнения, но я бы здесь больше говорил о том, что наследуется не только воспитательный механизм, и даже, я бы сказал, не столько воспитательный механизм, сколько, например, какие-то генетически обусловленные факторы, такие как, например, черты характера или особенности темперамента, вот, которые, например, могут быть отыграны не обязательно в семье. То есть семья может быть, например, не горячей, взрывной, а, например, холодной и отстраненной. Uh-huh. Что по третьему закону Ньютона, да, действие всегда равно противодействию, вот, как раз может быть таким образом спровоцировано. То есть семья холодная, родственники дистантные, вот, а ребенок не получил, например, правильной воспитательной дозы сочувствия, например, теплого отношения.
Так, а он... как понять-то, Александр Михайлович, или ты слишком семья взрывная и такая вся, или наоборот, такие нордического типа, где золотая середина-то? И в том случае будет какая-то травля?
Я сказала к маме, значит, к маме.
Да-да-да.
Например, да. Я думаю, что золотая середина как раз должна обеспечиваться воспитательными процессами, то есть некой идеологической доктриной, которая должна донести до каждого конкретного человека, тем более до ребенка, вот простые истины, что хорошо, что плохо, что допустимо, что недопустимо, что приемлемо в обществе, социоодобряемо, а что, например, никаким образом не может быть к исполнению допущенным. Я думаю, что это огромная должна быть такая сетка именно с точки зрения воспитания, то есть пошаговая, по ступенькам, вот не спеша человек должен проходить вот эти самые воспитательные этапы, и внутри них как раз у него и должны либо формироваться эти правильные взгляды и правильные чувства, либо переформироваться те самые перегибы, о которых мы говорим, именно возникшие в семье.
Александр Михайлович, вопрос такой про школу. Например, вот я когда училась в школе, наша учительница выбрала себе любимчиков и выбрала тех, кого она не любит,
жертв.
Не так. И жертв, да. Например, кого-то она могла оттаскать за уши за то, что она, например, считала, что кто-то что-то там списывает. Могла как-то выражаться, могла унизить, да, другого ученика при всех, сказав ему какие-то неприятные слова. Это тоже позиция, с позиции буллинга, да, она себя вела, учительница?
Или однозначно. Ей... Да? Однозначно. Угу. Прекрасный, кстати, пример. Вот я надеюсь, что он не абсолютен, и я бы, наверное, говорил о
том, что... Нет, именно абсолютен, именно абсолютен. Марина попала вот под эту травлю этого педагога.
Просто в наше время не было принято рассказывать об этом родителям.
Камер не было.
Не было камер. То есть она это сделала, мы про это забыли, как будто так и надо, потому что учитель для нас – это авторитет.
Ну, давайте говорить так, словами классика, что педагог, наверное, тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Вот, в самом широком смысле слова. С точки зрения оценки подобного рода поведения, мы должны говорить о том, что это не то, что недопустимо, это профнепригодность. Вот, то есть, к сожалению, зачастую это не только в школе, хотя в школе это наиболее ярко и, возможно, наиболее болезненно. Вот, но подобные вещи происходят и в трудовых коллективах, где есть кто-то, кто с руководством попивает чаек, а все остальные, значит, как-то должны работать и не претендовать на премию. Примерно такая же ситуация так или иначе складывается во всех коллективах. Даже, я думаю, и в театральном кружке, и в шахматном кружке. Угу. Все равно кто-то будет кому-то ближе. Повторюсь, это вопрос инстинкта. То есть это необходимость для особи, в хорошем смысле этого слова, прорываться в руководство, то есть в альфа. То есть это доступ ко всем средствам производства, это доступ ко всем благам, это возможность реализовывать свои низменные какие-то механизмы, тенденции и отыгрывать внутренние конфликты, с чем мы, в общем-то, сталкиваемся чаще всего, потому что это, как правило, отыгрывание большой-большой проблемы, с которой человек столкнулся, не имеет значения, в детстве, там, в юности, на каком этапе, и не может ее преодолеть. То есть, по сути, получается такая форма невротическая, вот, и именно это заставляет человека и затрудняет его контроль. Это извне должно происходить. Именно это заставляет человека вести себя таким вот неподобающим
образом. А как маленького человека, начинающего, который учится еще там в начальной жить, школе, да, как ему объяснить, сказать, что, например, вот это вот поведение учителя там или какого-то старшего товарища недопустимо, чтобы он с вами делился, рассказывал об этом?
Раскрыть ему, ну, не сердце, но чтобы он доверял.
Не побоюсь этого слова, может быть, границы какие-то наладить?
Ну, вы знаете, доверие – это очень сложный механизм, и оно формируется не разово, не в какой-то отдельно взятый момент, оно формируется в процессе развития, именно как раз вот воспитания. Но здесь очень важно установить границу между доверием, к которому мы стремимся, и сверхконтролем, в который зачастую родители сваливаются, например, рассказывая, зачастую вот у меня в рабочем формате на приеме мамы очень часто говорят: вы знаете, вот я со своими детьми подружка, вот мне, да, мне все рассказывают, мы все обсуждаем, но по сути-то это катастрофа, потому что родитель таким образом теряет свой статус. И дружить с ребенком — это очень непростая задача.
Так стало быть, должны быть тайны.
Ну, недосказ-то уж всяко, потому что это то, что обеспечивает возможность отсепарироваться. То есть, когда ребенок принимает решение самостоятельно, несет за них ответственность, и, собственно, это как навык позволяет ему быть в перспективе, в жизни более самостоятельным, более решительным, ну и, наверное, по большей части более успешным. То есть менее зависимым от мнения третьих лиц, особенно если оно идет в некое противоречие. Поэтому здесь очень сложная конфигурация.
Понятно. Александр Михайлович, вот такой момент, смотрите, коренная причина буллинга, но не только в школе, но в большинстве своем в школе, это именно нежелание и даже страх быть изгоем вот в своей группе, в своем сообществе. Это те, кто нападает. А те, кто в качестве жертвы выступает, вот пишет Нильс Майкл нам, агрессия может быть... пишет Котофей, травят тех, кто позволяет себя травить. Вот ребенок, он в качестве жертвы живет, выступает. А что ему, как ему донести, опять же, или не ребенок, взрослый человек, какое-то сексуальное домогательство, может, еще что-то, что угодно. Как донести, что не надо себя так вести? Это к специалисту идти или родитель может помочь?
Ну, повторюсь, вообще это то, что должно прививаться с раннего детства, и проблема здесь заключается в том, что, например, родитель сам мог в свое время быть жертвой подобных воздействий, нападок, подобных отношений, и он, например, не смог найти решение. То есть он вот в этой жертвенной позиции пребывал довольно долго, и мы знаем, что и в семьях это зачастую присутствует у какого-то, какой-то доминирующей личности, все остальные жертвы. Вот, поэтому это момент номер один, это, естественно, воспитание. Фраза о том, что к нам относятся так, как мы позволяем себе относиться, она абсолютно справедлива, но ребенку придется объяснить именно вот это, как к этому относиться, так или иначе. И зачастую в семье присутствует такой механизм при каком-то из деспотичных родителей, который говорит, ну не связывайся, ну зачем, ты же понимаешь, вот папа такой, он пришел, там топает ногами, или вот мама не терпит подобного, вот ты же знаешь, что нужно вот это поставить на это место, а здесь вот помыть вот таким образом и таким количеством. Не связывайся, сделай, и все, лучше уйти, там, дай дорогу дураку и так далее. Вот эти механизмы, они отражают глубинные системы взаимодействия любого биологического организма с окружающей средой, потому что окружающая среда зачастую агрессивна, так или иначе. Вот здесь отыгрывается как раз определенная генетика, потому что есть всего три варианта ответа на внешнюю агрессию. Это встречная агрессия. Это бегство, что считается вполне себе разумным природе. Да. И так называемое замирание, мнимая смерть, которая тоже по-своему позволяет эти вопросы решать. Вот. Поэтому здесь речь идет о том, что есть некое генетическое наследование, которое, кроме прочих вот этих реакций, обеспечивает отклик и так или иначе формирует соответствующую для воспитания среду. То есть это огромный комплекс различных механизмов, что, собственно, затрудняет ответ на вопрос, а что с этим делать?
Это как понятно.
Этим?
Как вообще бороться, Макс, извини? Но
и бороться, и вот вы перечислили, Александр Михайлович, да. Вот эти три способа решения проблемы. Mm-hmm. Ваш совет, что лучше, агрессия в ответ, замереть или бежать? И как бороться, если не три способа не подходят вообще?
Четвертого нету.
Нет, мы все понятно. Придумаем. Да, хорошо. Давайте в этих трех разберемся. Что менее затратно для психики?
Да, давайте так. Повторюсь, речь идет о том, что эти механизмы обусловлены генетическим уровнем.
Генетика, это мы поняли.
Да. Вот, то есть можно попробовать с ними, конечно, повзаимодействовать, их немножечко как-то подкорректировать, и, наверное, собственно, этим-то родителям должен заниматься. На мой взгляд, самое верное, единственное верное и единственный возможный в этой ситуации способ – это научить ребенка правильно оценивать ситуацию.
Например, тут взрослые-то в 40-50 лет правильно оценивать не могут, правильно. А мы от детей хотим.
Правильно, вот это вот и есть наследование. Если взрослый в 40-50 это сделать не умеет, конечно, как он научит ребенка. Вот. Но тем не менее, ему это сделать предстоит, потому что ребенок должен оценить ситуацию. Если ты столкнулся в темной подворотне с тремя пьяными ухарями, там, не знаю, с битами или с ножиками, то, конечно, ни в какой противодействие вступать категорически нельзя. Здесь надо однозначно бежать. Вот подобного рода оценки. Если ты понимаешь, что бежать невозможно, значит, нужно подключать какие-то другие механизмы, например, научить ребенка как-то там разговаривать или, например, минимизировать ситуацию или как-то ловчить и так далее. То есть я сейчас говорю о чем? О том, что я призываю родителей учить детей двойным стандартам, потому что иначе не получится.
Так многие живут сегодня.
А есть какие-то,
сегодня,
может быть, специальные фразы, которые могут как-то отрезвить?
Ну, ты прям сразу хочешь, чтобы тебе раскрыли все тайны.
Конечно. Ну, например, есть неприятный человек, который говорит мне какие-нибудь неприятные вещи. Вот что мне нужно ему ответить?
Как его отвадить?
Нет, я-то знаю, что я могу.
Ты-то да.
А если кто-то не может, например?
Ну, это вопрос определения статуса этого человека и той самой позиции, в которой это происходит. Если, например, это руководство, то у нас, к сожалению, на сегодняшний день присутствует такая странная фраза, человека принимают на работу, и вот в анкету вносят такой пункт о стрессоустойчивости. Вот, на мой взгляд, он совершенно катастрофичный, потому что с точки зрения работодателя стрессоустойчивость – это когда я начальник, а ты дурак. Я топаю ногами, унижаю тебя, а ты должен улыбаться и говорить: «Да-да, Иван Иванович, ну, конечно, Иван Иванович, все, как вы скажете». Вот тут есть большая сложность, потому что мы, по образному выражению Аристотеля, люди животные социальные, мы вот здесь как раз должны четко именно осознавать свою вот эту вот особенность, то есть к чему я больше склоняюсь. Вот этот момент второй, да, то есть кроме того, что оценить ситуацию, нужно понимать, что во мне большего вот из трех этих перечисленных моментов: убежать, начать защищаться или тупо замолчать, замереть и дать Ивану Ивановичу спустить пар, чтобы он там натопался ногами вдосталь, так сказать, вот. И в конце
тогда
концов,
он будет сказал, сам, на вас все время спускать пар. Если он один раз спустит, вы ему ничего не скажете. Второй раз будет спускать, и третий, и так и привыкнет.
Совершенно верно. Вот это в производстве называется стрессоустойчивостью. Совершенно верно. Но здесь вопрос должен коррелировать с понятием человеческого достоинства. И вот здесь рассуждать всегда сильно проще, чем принимать какие-то решения, потому что если человек находится в какой-то обязательственной системе, у него какие-то долги, кредиты, ипотеки и так далее, и он, например, для него затруднительно найти какие-то другие механизмы, и он обязан это все сносить, собственно, с чем мы в психотерапии-то и сталкиваемся зачастую, именно с тем, что человек не может преодолеть вот этот стресс, и не может противостоять этому. Повторюсь, рассуждать здесь всегда сильно проще, чем дать четкие рекомендации о том, как поступать.
Но бывает поэтому, еще... Да, да, да.
Поэтому первое – это взвесить происходящее. Второе – осознать собственную особенность. А третье – нужно привлекать какие-то дополнительные силы, я имею в виду друзей, родственников, специалистов, с тем, чтобы эту ситуацию оценить более полно и, может быть, взгляд со стороны, найти, да, какое-то решение. Да, да.
Но просто еще бывает обратная сторона этой истории, когда, например, человек начинает ходить вот не именно к вам, но к психологу, либо там к психотерапевту, да, и тот ему рассказывает о том, что, например, недопустимо там испытывать такое напряжение, и каким-то, не знаю, там, способом защиты его обучает. И человек потом не может нормально общаться с теми, с кем он работает, учится, да, потому что...
Чтобы не переборщить, типа того, да,
да,
ты имеешь в виду?
Да, и он считает, что он не работает, а делает, например, одолжение. Но хотя зарплату он получает. Понимаете?
И такое тоже возможно. Да, вы абсолютно правы, потому что конфигураций, с которыми человек сталкивается, их огромное количество. При всей стереотипности механизмов, так или иначе, мы должны учитывать возрастные параметры, гендерные параметры. Мы должны понимать, в каком регионе и на каком уровне происходят конфликты и так далее. Почему я изначально-то и начал
нормально.
Говорить о том, что мы видим примеры вот этой самой агрессии, вот этого самого буллинга на самых высоких уровнях, континентальных, планетарных, государственных, внутригосударственных, где идет какая-то внутриполитическая борьба. У меня всегда возникал вопрос, вот этот межпартийный, собственно, а за что идет борьба-то, с кем они там борются? Послушаешь эти программы, везде все хорошо звучит. Вот, понимаете? А меж тем, это сплошь и рядом. И кино, и литература, и искусство, и так далее, и так далее. То есть этот элемент агрессии, он присутствует везде. Поэтому дать какую-то однозначную оценку
весьма сложно. Это привлекает внимание, Александр Михайлович. У нас просто остается 20 секунд. Это привлекает внимание. И что ни говори, сила во все времена, она была таким движущим моментом. На чьей стороне правда, у кого сила, так говорили в тех же самых кино. Вот.
Согласен.
Александр Михайлович, спасибо огромное. Врач-психиатр Александр Федорович был у нас в гостях.
Спасибо.
Спасибо, Александр Михайлович. Да, до встречи. Надеюсь, в следующий раз, друзья, мы еще обсудим, продолжим обсуждать эту тему, потому что столько не раскрытого. Например, мне всегда было интересно, а «Козел отпущения» — это из этой же оперы или нет? Поговорим, но в другой раз. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.